Хорошо, доброе утро всем. Счастливой субботы. У нас сегодня новая организация нашего класса. Я привык сидеть, опираясь на поручни балкона, но теперь мне придется стоять все время. Но ничего, это нормально. Мы продолжаем с вами изучать послание к евреям. У нас будет немножко по-другому организация нашего класса проходить. У нас нет теперь микрофона для комментариев или для чтения. Но я буду принимать все равно комментарии, а читать я буду сам. Поэтому, если есть вопросы, комментарии, мы сможем их также принимать, чтобы у нас был интерактив. И вы будете говорить, я просто буду повторять ради записи. Давайте мы теперь помолимся и начнем. Отче Небесный, мы благодарны за субботний день. Просим, благослови нас на изучение Твоего Слова. Мы будем дальше изучать послание к евреям. Дай нам мудрости и понимания. Во имя Иисуса прошу Тебя. Аминь. Хорошо, итак, мы начинаем, вернее, заканчиваем 9 главу послания к евреям. На прошлой неделе мы прошли с вами большую часть этой главы, 9, но самая важная часть 9 главы — это последние 5 или 6 стихов этой главы, и мы большую часть времени уделили пониманию святого, святого святых, и мы, наверное, кроме третьего стиха, отметили, вернее, в третьем стихе упоминается святое святых отдельно, но в общем, в большинстве случаев упоминается оба отделения, святое и святое святых. Святое святых или святое, или святые места — это тахагия, слово. Есть нюансы перевода в версии короля Якова. Единственное место, где по-другому, это третий стих. В оригинале там «Хагия Хагион», что указывает на святое святых. Мы прошли эти стихи, обсудили значимость этого на прошлой неделе. И что мы отметили, что хотя земное святилище все еще существовало, но не, вернее, пока существовало земное святилище, то небесное не может начать работать. И мы отмечали, что Иисус стал первосвященником будущих благ, и со своей кровью Он вошел в святилище для того, чтобы совершить искупление наших грехов. И с этого мы начнем с вами, с 23 стиха. Итак, 9 глава, послание к евреям, 23 стих. Здесь Павел говорит, «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». То есть, когда Павел говорит «образы небесного», о чем он говорит здесь? Это земное святилище, которое по образу небесного было создано, так? И когда он говорит, что образы должны были очищаться сими, что значит сими? Это чем? Если вернуться к предыдущим стихам, то там говорится о крови Завета, 20 стих, который заповедал вам Бог, также окропил кровью из скинии все сосуды богослужебные, то есть кровью животных очищалось земное святилище. Но 23 стих говорит, что необходимо, чтобы образы небесного очищались этой кровью, но самое же небесное должно было очищаться лучшими жертвами, чем жертвы животных. То есть небесное святилище должно было быть очищено, как и земное святилище также очищалось кровью, так и небесное святилище. И чем очищалось небесное святилище? 23 стих, лучшими жертвами здесь дается ответ. Лучшими, чем кровь животных. А какая это лучшая жертва? Это Христос, жертва Христа, Его кровь. Давайте поразмышляем над этим. кровь Христа, что она должна сделать с небесным святилищем? Согласно 9 главе, очищение, здесь говорится об очищении. И некоторые из вас уже предвидят мой следующий шаг. Кровь Христа очищает небесное святилище. И когда мы взираем на служение, земное служение, раз в году происходило очищение святилища, день очищения был. И очевидно, что и небесное святилище также должно быть очищено. Также. И это интересно, что в 9 главе послания к евреям говорится, чем очищается небесное, то есть лучшими жертвами, кровью Христа. Это готовит почву для 24 стиха. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище», то есть не то, которое сделано людьми. Здесь говорится о святилище. Так, он священник по чину Мелхиседека, не от левитов, мы уже изучали это. Итак, Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, то есть земное святилище, где было святое и святое святых, было по образу истинного устроено. То есть, что можно сказать о небесном святилище? Что у него также есть святое и святое святых. Видите это? 24 стих сказано, «Христос вошел не в рукотворенное святилище или не в святые места» в английском. В русском правильно переведено «святилище» имеется в виду в общем, которое состоит из святого и святого святых. То есть, Христос вошел в святилище, но не в земное, но в самое небо. И помните, что земное святилище было образом небесного. То есть Христос вошел не в образ, а в самое небо, то есть в само небесное святилище, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Итак, вот что мы видим в 24 стихе. «Христос вошел в небесное святилище», и мы знаем из послания к евреям, 8 глава, что он является первосвященником и посредником лучшего завета. Поэтому земное святилище — это ветхозаветнее святилище, небесное святилище — это святилище лучшего завета, которое было установлено с лучшими жертвами. То есть это Христос, наш первосвященник, у него лучшее служение посредническое, и он служитель лучшего завета, потому что он лучшую жертву принес. Вот чем занимается Христос. И в послании к евреям там постоянно говорится, что лучше, лучше, у Христа все лучше. Благодаря Христу все лучше. Он лучше ангелов, он лучше людей, он лучше Моисея, он лучше священников из левитов, он посредник лучшего завета, он принес лучшую жертву, у него лучшее святилище. Поэтому он на небе самом, и он предстал пред нас, за нас, вернее, пред лицо Божье. 25 стих. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью». Здесь упоминается святилище или в английском святые места. 26 стих. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира». То есть Христос, сколько раз Он принес Себя в жертву? Один раз. И это видно в 10 главе 20 стих. Там говорится о том, что Он принес Себя в жертву однажды. То есть, согласно земному святилищу, Павел говорит, первосвященник брал кровь животных ежедневно и вносил его во святое. Затем раз в году он входил во святое святых для очищения святилища. То есть это происходило день за днем и год за годом. Ежедневное служение и ежегодное служение раз в году. То есть это постоянно было. Но Христу не нужно делать это каждый год. Он сделал это один раз, потому что у него лучшая жертва, И она настолько хорошая, что ему достаточно было один раз ее принести. Поэтому с этой лучшей жертвой, которая один раз всего-навсего нужна была, Христос вошел в святые места, или в святилище небесное. И 26 стих, смотрите, говорит, «Если бы он был священником по чину Левия, то он бы приносил себя часто, начиная от создания мира». То есть он многократно страдал бы, или многократно приносил бы себя в жертву от начала мира. Но Павел говорит, что очевидно, ему не нужно это делать. Ему не нужно многократно страдать от начала мира. Однажды. Один раз он только. Посмотрите, 26 глава, вторая половина его. Мы начали с того, что иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Но далее сказано, «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Мы немножко задержимся на этой фразе. «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Хорошо, теперь... Очевидно, мы понимаем, что жертва Христа произошла в каком году? В 31 году по Рождеству Христову. Так, он умер посреди последней седьмины. То есть это первый год был, 31 год, вернее, был. И именно в том году он принес себя в жертву. Когда вы читаете послание к евреям, в главе 1, в 1 стих сказано, что «многократно, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». И когда мы читаем 2 стих, сказано, что «в последние дни сии говорил нам в Сыне». Послание к евреям было важно, особенно для христиан из евреев, которые приняли Христа, и евреи в Иерусалиме все еще соблюдали церемониальный закон. И эти новые христиане также вместе с ними, они ходили в храм вместе. И если бы это продолжалось, то они оставались бы там в храме, и они бы тогда... были увлечены этими, они погибли бы при разрушении Иерусалима римлянами. Но в 24 главе от Матфея Иисус предупредил о разрушении Иерусалима. Поэтому в послании, в менталитете иудеев, разрушение Иерусалима — это последние дни. Потому что когда Христос рассказал об этом, они спросили, какое будет знамение пришествия Его и кончины века. И Он рассказал им знамение разрушения Иерусалима и конца времени, перед Его вторым пришествием. Хотя это совершенно разные события, совершенно разные времена, но для евреев вот это понимание последнего времени, и послание к евреям было написано где-то в 66 году, за несколько лет до разрушения Иерусалима, согласно пророчеству 24 главы о Матфея. Но когда внимательно мы изучаем послание к евреям, мы видим, что это послание было написано для народа Божьего также и последнего времени. И мы увидим это, когда дочитаем до кульминации 12 главы, где Бог призывает с терпением проходить приближающее поприще, проявлять терпение, веру, чтобы Новый Завет свершился, то есть завет, закон Божий был записан в сердцах их. То есть в последнее время это важно. Важно было спасти Божий народ при разрушении Иерусалима, и важно спасти Божий народ в конце времени, перед разрушением при втором пришествии Христа. Поэтому Павел, когда говорит, что он явился к концу веков для уничтожения греха жертвою Своею, можно сказать, что Иисус умер в 31 году, то есть за 39 лет где-то до разрушения Иерусалима, и это было... за людей того времени, вернее, для людей того времени, это был конец времени, это было исполнение пророчеств 24 главы от Матфея. Христос умер тогда в тот момент, но когда мы взираем на служение в святилище, когда жертва происходит во дворе, Уничтожает ли это грех? Нет, не уничтожает. Потому что кровь этой жертвы вносится во святое, а затем в день очищения грехи изглаживаются кровью. Поэтому в конечном итоге в день очищения уничтожался грех. И когда мы смотрим на 9 главу послания к евреям, где сказано, что Христос однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, то процесс уничтожения греха начался тогда, когда Христос умер на кресте. Но когда вы понимаете служение в святилище, вы понимаете, что грех не будет уничтожен из записей в книгах аж до дня очищения. И интересно, что язык, который использует Павел, он говорит, однажды к концу веков он явился для уничтожения греха жертвою Своею. Христос на кресте, это уже был конец мира, конец веков. Для иудейского народа это был уже конец веков, как бы, но это не был конец веков для всего мира. Когда вы прочитаете, что Павел дальше говорит, то поймете, что он имеет в виду к концу веков. В 27 стихе он говорит, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос», дальше говорится. То есть за смертью идет суд. Почему он говорит так? Положено однажды умереть, а потом суд. Как это связано со смертью Христа? Павел говорит, посмотрите, так как Христос умер, то может быть суд. Когда мы умираем, то мы сходим в могилу, мы спим в могиле, но в какой-то момент в будущем, после нашей смерти, есть суд. И это правда, потому что Христос умер, как наша жертва. Поэтому Христос явился, чтобы уничтожить грех своей кровью. Что еще происходит? Человек потом на суд приходит. Как Христос умер, и после Его смерти будет суд. И на этом суде, это будет время, когда будет положен конец греху, он будет уничтожен. То есть об этом говорит Павел. То есть Христос явился для уничтожения греха жертвою Своею. Это во время суда Он делает. Затем 28 стих. Здесь еще проясняется больше. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, или понеся жертву, да, куда Он ее понес? На крест. Чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. То есть Христос закапывает наши грехи своей смертью на кресте, Он приходит во второй раз. Что происходит между Его смертью и вторым пришествием? Суд, так? Поэтому Он умирает, после этого суд, и после этого Он приходит во второй раз. То есть интересно, можно увидеть последовательность, эсхатологию спасения. Христос умирает за наши грехи, потом суд, а потом Он приходит во второй раз. Поэтому Христос однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею, и затем Он явится во второй раз. Как Он появится во второй раз? И во второй раз явится не для греха. Или не для очищения от греха, здесь дописано в русском переводе для очищения. Да почему? Потому что очищение произойдет на суде. Говорите громче, чтобы вас люди слышали.
Uh-huh. Yeah, it says the second time it references Matthew 28.
Здесь ссылка идет на Матфея 25 глава, на притчу о девах, десяти девах. И там говорится о том, что когда Христос придет, то воссядет на престоле славы своей. Это 34 стих 25 главы от Матфея. Хорошо, вы можете посмотреть Матфея 25:34, где говорится о пришествии Христа в славе Его. Он воссядет на престоле Своем. То есть Христос однажды умер, чтобы взять на себя грех многих, и Он явится во второй раз уже для ожидающих Его спасения. То есть последовательность такая. Христос уничтожает грехи Своей жертвою. Так как Он умер, может быть суд. И на суде наши грехи уничтожаются или изглаживаются, чтобы когда Он придет во второй раз, Он уже был без греха, потому что нет записей о грехах, и Он уже не несет наши грехи. Согласно служению в святилище, мы понимаем, что когда первосвященник очищает святое святых, он выходит во двор, берет грехи все народа Божьего, которые были очищены, и возлагает их на голову козла отпущения, и затем его отводят в пустыню. И там он будет 1000 лет между вторым пришествием Христа и третьим пришествием. Давайте мы еще 28 стих разберем детальнее. Итак, Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, но Он не будет все грехи нести на себе, когда придет во второй раз. Чьи грехи Он не будет нести, согласно 28 стиху? Он понесет грехи тех, кто ожидает Его. То есть конкретно говорится, что ожидающий Его во спасение, Он придет во второй раз уже без греха в английском. Он явится без греха. Хорошо, Евреям 12 глава также говорит об этом. Первый и второй стихи. Обратите внимание, мы, когда изучаем эту главу, и все сводим к 12 главе 1 и 2 стих, потому что это кульминация этой книги. Итак, Евреям 12:1-2. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». То есть, помните ту группу людей, которая ожидает Его. И вот здесь говорится о том, что есть люди, которые взирают на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест. То есть, Он понес на Себе грех многих на кресте. Он принес Себя в жертву. И поэтому мы взираем на Него, как на нашу жертву. Но мы также взираем на Него, что Он, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия. То есть мы взираем на Христа в небесном святилище. Мы видим Его как жертву, мы видим, как Он претерпел крест, пренебрегши посрамление, это жертва Его. Но также мы видим, что Он воссел одесную престола Божия, как наш первосвященник. Есть еще много мыслей в отношении этого, но почему Христос во второй раз явится без греха для спасения своих людей? Люди, которые будут ожидать Иисуса как начальника и совершителя их веры, они оставят всякий грех, запинающий их. То есть в какой-то момент своей жизни эти люди, грешные люди, они нарушали Божий закон, и из-за этого, как мы изучали послание к римлянам, они заслуживают гнев Божий на суде. Но, так как они приняли жертву Христа и получили прощение грехов, и более этого, они также взирают на Иисуса, как на милостивого и верного первосвященника, который искушен был во всем, как они, только не согрешил, они взирают на Него, как на свой пример. Они говорят, Он может помочь мне пройти это поприще. Он прошел это, Он предтеча. Мы читали уже в 6 главе, что Он наш предтеча. Поэтому мы взираем на Иисуса, начальника и совершителя веры, который прошел это поприще до нас. И как нам начать тогда? Нам нужно взирать на Иисуса как на начальника. То есть, как начальник, Он помогает нам начать. Я недавно общался с людьми, и мы говорили о том, что иногда труднее всего начать, потому что что происходит, когда ты начинаешь? Ты тогда, когда ты начинаешь, ты преодолеваешь большие препятствия. Если вы, например, бегаете марафон, будете ли вы набирать на себя вся какие-то там грузики, весы, утяжелители? Может быть, я тебе на спину что-то повешу, или на руку, или и так далее. Посмотрим, что будет со мной, если я буду бежать вместе с этими. Затем где-то мы говорим, что нет, это нам не помогает, мы это сбросим. Нет, если вы мудрый спортсмен, то вы не будете даже навешивать это на себя. Вы не посреди гонки будете сбрасывать, а в самом начале. Скажу так, причина, почему Иисус описан как начальник нашей веры, это потому, что это связано с началом этого забега или поприща. То есть Иисус претерпел крест, пренебрегший посрамление. То есть вот где Иисус — наша жертва. И самое тяжелое — это начать. Но потом становится легче, когда мы видим, что Иисус все отдал, чтобы спасти нас от грехов. Поэтому я не буду держаться за грех какой-то и стараться следовать за Христом. Нет. Если мы видим любовь Христа, то зачем нам этих лелеемых идолов держаться? Иисус помогает мне преодолеть всякий грех, запинающий меня. Иисус помогает нам начать, как начальник нашей веры. Но не только это. Библия говорит, что тот, кто начал доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Иисус поможет нам дойти до финишной черты. И когда мы дойдем до финишной черты, помните, Иисус является начальником и совершителем веры. То есть и Он предтеча, мы бежим по тому же пути, который Он пробежал. И поэтому, когда мы идем по этому пути, какая вера движет нами? Иисус является начальником и совершителем веры, поэтому Его верой вы живете. И поэтому свергнем всякое бремя, запинающее нас грех. И помните, Иисус восседает одесную престола Божьего, Он начальник и совершитель нашей веры. Евреям 12 глава, Он наш первосвященник, 8 глава. И Он хочет записать Свой закон в наших умах и сердцах. Он дает нам терпение и помогает нам с Его верой бороться. И Он записывает Свой закон в наших умах и сердцах, поэтому мы соблюдаем Его заповеди. Потому что Он записал Свои заповеди в наших умах и сердцах. Итак, есть люди, которые соблюдают заповеди Божьи, имеют веру Иисуса. Это 144 тысячи, книга Откровения, 14 глава. И они существуют благодаря Иисусу, благодаря Его жертве, благодаря тому, что Он начальник веры, и благодаря Его примеру, и Он совершитель нашей веры, или завершитель, или тот, который финиширует, помогает ей финишировать. То есть, когда Иисус придет во второй раз, Он придет к тем людям, которые ожидают Его. То есть, у них терпение, они соблюдают заповеди Божьи, у них вера Иисуса. Потому что они взирают на Иисуса, как на начальника и совершителя веры. Как на жертву на кресте, Иисус является нашим первосвященником, начальником и совершителем веры, Он одесную престола Божия. Поэтому, когда Иисус придет во второй раз, Он может сказать, «Я изгладил грехи этого народа», потому что они преодолевают то же поприще, что и я. Они научились взирать на меня постоянно в своей жизни. Другими словами, они следуют за мной в каждой жизненной ситуации. В прошлом они грешили, но я простил их грехи, потому что они приняли мою жертву. И не только это, они хотят следовать за мной после того, как я простил их грехи. И поэтому они следуют за мной, как за предтечей, как за начальником и совершителем веры их. Они идут по тому же пути, что и я прошел. И в книге Откровения, 14 глава, 144 тысячи следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Почему это так? потому что они научились следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел на этой земле. Они взирают на Иисуса, как на начальника и совершителя веры ежедневно, и следуют за Ним, куда бы Он ни повел их. Поэтому, если вы хотите следовать за Иисусом, куда бы Он ни пошел на небе, научитесь делать это на земле. Если вы говорите, «Ну, я не знаю, это очень тяжело, как я смогу всякий грех, всякое бремя, которое так легко запинает меня», но Иисус, Он предтеча, Он прошел тоже поприще. Он, кто-то может сказать, что Он Бог. Да, но во второй главе сказано, что Он и человек, и Он во всем искушен, кроме греха, и поэтому Он милостивый и истинный первосвященник. Он знает, что значит быть на нашем месте. И поэтому Он во всем уподобился братьям, мы читаем во второй главе. Вы можете сказать, ну, это невозможно, я не могу пройти это поприще, как Христос. Но послание к евреям говорит, что можете. Он был искушен во всем, как мы, кроме греха. Поэтому можем приходить к престолу благодати, потому что Он поможет нам. И добрая весть в послании к евреям заключается в следующем. Мы видим характеристики Христа, которые, благодаря которым Он становится нашим первосвященником. И что мы видим в Его личности, это то, что Он милостивый. Мы все нуждаемся в милости. И мы все согрешили, лишены славы Божьей. Он милостивый, но Он также верный, потому что Он поможет нам дойти до конца этого поприща. Он совершитель нашей веры. Он не просто прощает наши грехи и говорит, ну, старайтесь дальше жить и не грешить. Он говорит, нет, я прожил вашу жизнь, я могу помочь вам. Поэтому, когда мы доходим до послания к евреям 9:28, тут столько много деталей. Иногда мы читаем 29 стих, и мы просто говорим о том, что Христос умер за нас, и мы упускаем смысл этого отрывка. Христос, да, Он принес Себя в жертву, чтобы понести грехи и подъять грехи многих. Где бы мы были без Его жертвы? Но слава Богу, что будет группа людей, которые взирают на Него, которые признают Его начальником и совершителем веры. Они идут тем же путем, которым Он прошел, чтобы жить так, как Он жил на земле. И за такими людьми Христос явится. Это люди без греха. Слава Богу за спасение. Итак, Евреям 9 глава, 23 по 28 стихи мы с вами прочитали. Мы теперь перейдем к 10 главе. Посмотрим, может быть, несколько стихов мы отсюда рассмотрим. 10 глава довольно простая для понимания, прямая вот такая. Первые два стиха мы прочитаем. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву бы однажды очищены, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть вот что мы видим здесь. Закон — это был тень будущих благ. Что это такое? Это церемониальный закон, который был тенью Христа будущих благ. То есть это не сам образ вещей. То есть жертвами животных, которые они приносили из года в год постоянно, это включает в себя и день очищения, ежегодно также, было ежедневное служение, ежегодное служение. Поэтому год за годом продолжалось это служение, и, конечно, оно включало в себя очищение. Ежегодное служение все равно не очищало их грехи. Если бы очищало, то тогда уже не нужно было бы приносить жертвы, но они продолжали дальше их приносить, потому что они не уничтожались полностью. И поэтому, если бы они были очищены, то тогда уже никто не имел бы совести, да, греховной. То есть не было бы даже воспоминания греха, потому что не было бы уже и записи о грехах. То есть Павел говорит здесь, смотрите, земные жертвы и земное святилище не могут изгладить грехи народа Божьего. Но что мы видели в 9 главе? Что к концу времен явился Христос. чтобы уничтожить грех жертвою Своею, поэтому кровь тельцов и козлов не могла уничтожить грех. Но жертва Христа, Его кровью, может уничтожить грех. Поэтому, продолжим дальше третий стих, «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах». Четвертый стих, «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть вот мы видим, прямо написано, «Кровь тельцов и козлов не может уничтожить грехи». Это была тень, это был образ грядущего, но это все указывало только на кровь Христа, на эффективность ее, и она уничтожает наш грех. Поэтому, здесь все просто написано, ясно. Кровь козлов и тельцов не может изгладить грех или уничтожить грех. Единственное, что еще добавлю здесь, обратите внимание, используется слово «совершенных» в первом стихе. Не может сделать совершенными приходящих к ним, с ними. Совершенными здесь в контексте уничтожения греха или изглаживания грехов. Если грехи ваши изглажены, то запись ваша в книгах остается совершенной. Если ваши грехи были изглажены, не остается больше записей, вы совершенны в глазах Божьих. А Павел говорит об этом, что нет уже тогда никакого сознания грехов. В конце 11 главы послания к евреям, мы когда-то дойдем туда, там говорится о том, что не все получили обетование, чтобы они не без нас достигли совершенства. То есть мы призваны взирать на Иисуса, начальника и совершителя веры, проходить поприще, и затем есть те, которые умерли в вере, и дается обещание, что они будут совершенны, и грехи будут изглажены на суде. Но до того времени, до того, как у Бога будет группа людей, которая завершит этот забег, пройдет поприще, то запись о грехах остается. Но есть обетование, что они будут уничтожены. Хорошо, продолжаем с вами пятый стих. Если кровь козлов и тельцов не может уничтожить грех, что может? Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». Это цитата из книги «Псалтырь». «Всесожжения и жертвы за грех неугодны тебе». Бог не получает удовольствия от этих жертв животных. Христос приходит в теле, 7 стих сказано, «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Поэтому, когда Христос пришел в человеческом теле, Он пришел, чтобы свершить Божью волю. Откройте 39-й Псалом. Он говорит, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой в моем сердце». Поэтому какая воля Божья? Это Его закон. Закон, записанный в наших сердцах. Это очень интересно, потому что когда вы доходите до 10 главы к евреям, там говорится о том, что любовь Божья будет записана в умах и сердцах. Это Новый Завет. Поэтому Иисус, живя в человеческой плоти, продемонстрировал жизнь новозаветнюю. Он говорит, «Иду, как в книге написано, это книга Псалтырь, чтобы исполнить волю Твою, Боже». 39-й Псалом говорит, «Я желаю исполнить волю Твою и закон Твой у меня в сердце». То есть, в Новом Завете мы видим, что Христос записывает свой закон в умах и сердцах людей, своего народа. Поэтому Христос дает нам пример того, как творить Божью волю. Далее продолжаем с вами. Итак, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. Обратите внимание на это. Христос отменяет первое, чтобы постановить второе. Это о чем говорится здесь? Мы уже видели это в 8 главе, это заветы. Христос — посредник лучшего завета, и Он записывает Свой закон в умах и сердцах наших. Поэтому, когда Христос идет, чтобы исполнить волю Божью, Он демонстрирует, что возможно, чтобы закон Божий был записан в умах и сердцах. И это возможно в человеческом теле, то есть даже с человеческими склонностями. Поэтому Христос говорит, возможно человеку творить Божью волю. И так как Христос это сделал, то первый завет был отменен и поставлен второй. Это новый завет, лучший завет. И это завет, в котором закон Божий записан в умах и сердцах. Это то, что Иисус делает. Хорошо. Итак, Он отменяет первое, чтобы постановить второе, 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Обратите внимание, мы освящены единократным приношением тела Иисуса Христа. Люди говорят об оправдании, но здесь говорится, что мы освящены также. То есть невозможно разделить оправдание и освящение в процессе спасения. Если вы освящены приношением Христа, как это связано со спасением? Но потому что жертва Христа связана с нашим спасением, и мы освящены принесением тела Его. Я благодарен за освящение также. Если бы вы просто сказали, что Иисус прощает вас, и вам скажут «Слава Богу», но если я хочу выйти из тюрьмы, где я нахожу, то я не хочу уже больше делать то, что привело меня сюда, так или нет? Поэтому добрая весть евангельская заключается, и мы, адвентисты, поддерживаем это Евангелие, которое дает надежду людям, мертвым по преступлениям и грехам. Да, мы получаем прощение, но мы получаем также силу освящения. 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». То есть земное святилище, земной светильник не могли истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. На следующей неделе мы будем изучать с вами, что это значит, что враги Его будут положены в подножье ног Его. Почему Он восседает и ожидает, пока они будут положены в подножье ног Его? Он не мог разве завершить все на кресте, когда был принесен в жертву за грех? Почему мы все еще здесь? Ответ, потому что еще враги Его не положены в подножье ног Его. Эту концепцию мы исследуем на следующей неделе, но слава Богу за лучшего священника и за лучшую жертву.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.